Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня мне хотелось бы прежде всего, отец Александр, с вами обсудить вот такой животрепещущий вопрос из последних новостей. Речь идет о происшествии, которое произошло минувшую субботу в Санкт-Петербурге. Произошло ДТП. Три автомобиля столкнулись, уткнувшись друг в друга бамперами. Удар был не сильный, но при этом, как выяснилось потом, серьезно пострадал со смертельным исходом двухмесячный ребенок. И первые сообщения, которые были вот об этом, они примерно сводились к тому, что вместо того, чтобы вести ребенка к врачам, семья повезла ребенка в храм на крещение, потому что были абсолютно уверены, что это то, что ему нужно прежде всего, и без этого ребенку грозит вечная погибель. На следующий день, через день, стали выясняться подробности. Оказалось, что крещение было запланировано заранее. Оказалось, что буквально в трех минутах от места происшествия находилось вот Валаамское подворье, где и должны были крестить ребенка. И зная, наверное, прекрасно, как долго у нас иногда едет скорая, родители решили, что будет разумным повезти ребенка на крещение и уже вызвать скорую туда, на подворье. И, наверное, в шоковом таком состоянии они не подумали о том, что травмы ребенка очень серьезны. У маленьких детей такое бывает. То есть не было видно, что что-то катастрофическое произошло. Ребенок продолжал спать, он был совершенно спокоен, и мать, видимо, думала, что все обойдется. А ребенок оказался смертельно травмирован и умер практически сразу после крещения, если даже не во время крещения. Это дало повод обвинять родителей и в фанатизме, и в суевериях, и во всем прочем. И я так думаю, что тут прежде всего нужно какое-то глубокое сочувствие выразить этим несчастным родителям, потому что это и испытание для веры, как мне кажется, очень сильное. И, конечно, все действительно сложнее, чем это нам подают средства массовой информации. А, в общем, многие люди поторопились осудить, поторопились сделать какие-то выводы и так далее. Но вокруг этой истории сразу же возникли комментарии еще вот после первых этих выпусков новостей, после первого варианта этой новости, когда речь шла о том, что вместо того, чтобы везти в больницу, родители решили везти в храм на крещение. И вот уже тогда возникло диаметрально противоположные точки зрения. Даже среди верующих людей. Одни писали, что, в общем, это свидетельство каких-то серьезных нарушений в духовной жизни родителей, что они так поступили, какого-то неправильного понимания веры. Другие же говорили, что это подвиг, что родители совершенно правы, что они позаботились о посмертной участи своего ребенка, и действительно в такой критической ситуации так и следует поступать. То есть прежде всего, если ребенок не крещен, вести его на крещение, и только потом, уж как Бог даст, уже к врачам. И вот меня прежде всего волнует вот этот раздел, который проявился в этой истории. Вот такой вот поляризация мнений даже среди верующих людей. Вот отвлекаясь от конкретно этой истории, в которой все не так просто, как оказалось. Угу. Вот давайте вот об этом поговорим. Насколько люди правы, не правы вот в этой ситуации, вынося вот такие вот категорические суждения?
Ну, любое категорическое суждение, оно, собственно говоря, не может быть здравым, потому что оно отсекает что-то. Необходимо рассудительное суждение, которое приводит человека к спасению. Вот. И в данном случае, когда речь идет о ребенке, младенце, только-только рожденном, и когда такие заявления, что если его не успеть крестить, то он попадет в ад, это, ну, как минимум, неправославное такое утверждение, потому что нигде такого не написано, ни в одном правиле, ни в Евангелии. В Евангелии, наоборот, написано: таковых есть Царство Небесное, и там не сказано, крещен ребенок или нет. Господь говорил про всех детей, там, который ребенок был, наверняка он не ходил к Иоанну креститься, не было крещения. А Господь, уже указав на него, сказал: таковых есть Царство Небесное. Поэтому вот что касается догматической стороны вопроса, она здесь такая очевидная и простая.
Отец Александр, прежде чем вы продолжите рассуждать на эту тему, я хочу уточнить, как вам кажется тогда, откуда вот такое представление у очень многих людей возникло?
Ну, вообще-то это католическое представление.
Ну, у них там еще есть все-таки чистилище.
Чистилище, да, но у них...
Не сразу в ад,
да,
хотя бы.
Да, у них есть представление о чистилище, о том, что вот если человек не крещен, что с ним он куда-то все равно попадает не туда, куда надо. Вот, если взять, вспомнить эту известную божественную комедию, такое произведение, гениальное, конечно, но тем не менее католическое, там сказано, что куда попадают младенцы, некрещенные в лимб, это такое, ну, что-то вроде преддверия чистилища. Вот. У нас ничего такого в нашем учении нет и быть не может. Почему? Потому что спасение человека исключительно является по милости Божией осуществляемо. И кто спасен, кто не спасен, никто не имеет права вообще об этом рассуждать.
Вот как интересно получается, что люди, которые, в общем, настроены так, как фундаменталисты, которые считают себя самыми православными и ищут вокруг, в общем, еретиков, получается, что основа их представления, она скорее в католичестве, чем в православии. И, насколько я понимаю, это еще мнение блаженного Августина о том, что некрещенные люди будут в аду.
Да, это один из первых, кто стал вот так вот думать, это блаженный Августин был. Безусловно, и многое в средневековой именно католической философии, богословии было взято у него. Вот. А как раз-таки блаженный Августин – это один из самых ярких, с одной стороны, отцов, но, как про него пишут, один из наиболее ошибающихся в таких богословских каких-то моментах. Вот. Его, конечно, мы все любим за его искренность, за его удивительную такую глубину в его суждениях, вот. Но и заблуждаться он не боялся, вот, можно вот так сказать, о каких-то таких вот вещах, которые церковь потом не приняла как свои, именно восточная церковь, и он больше был популярен на Западе всегда и отражал вот эти западные тенденции мысли. Здесь еще нужно, конечно, вот напомнить, что западный подход, он часто был связан с такой проблемой, как юридизм в понятии спасения. И вот этот юридизм – это, в принципе, свойство латинскому Западу, Риму.
Ну, вот объясните попроще, что такое юридизм?
Юридизм – это очень… На самом деле простой образ спасения. Сколько сделал, столько и получил. Ты спасаешься за конкретные дела, которые ты совершил во имя Божие. Сделал столько-то дел, ты спасен. Сделал столько-то злых дел, не спасен. Ну, если в таком, ну, как бы, вульгарном изложении, самом простом, то получается следующая картинка. Злые и добрые дела взвешиваются, какие перевесят, такие перевесят. Вот, собственно говоря, и все учение о спасении, если очень так, опять же, просто его свести.
Ну, именно оттуда, наверное, возникли вот эти все оттуда странные все там вот индульгенции, сверхдолжные, да, 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 заслуги.
Совершенно верно, совершенно верно. Оттуда все это и возникло. Вот. И это отдельная тема. И, в принципе, разговор вот о спасении в западном христианстве, он так или иначе связан с этим. Это их ментальность. То есть закон – это то, что ценил Рим в свое время. И вот это римское право, оно постепенно передалось римской церкви, постепенно передалось вот этому всему западному обществу. И мы сейчас знаем до сих пор, что чем отличается западное общество от нашего. Тем, что у них
правовое
очень серьезно.
Сознание.
У них есть правовое сознание, да, и оно в том числе накладывается и на понимание спасения.
Но ведь восточное богословие, в частности, в русское богословие, как я понимаю, еще с 17 века стали проникать вот именно это католическое влияние.
Совершенно верно, потому что учились там многие, потому что была практика, когда туда приезжали учиться, и в том числе учились богословию. Это же в основном началось еще и особенно это было развито во время Петра Великого, когда был вот этот курс взят на то, чтобы научиться вот этому цивилизационному развитию. И трагедия это заключалась, это действительно трагедия, я бы именно так ее назвал, трагедия заключалась в том, что мы учились всему, в том числе и плохому. Вот одно из самых таких, самых главных заблуждений западного христианства, это юридический подход к спасению. Наиболее, вот чтобы об этом много не говорить, можно дать ссылку, наиболее хорошая по этому поводу книга и наиболее такое концептуальное исследование нашего патриарха Сергия, тогда он еще был архиепископ Сергий Старогородский, он так и написал православное учение спасения, где вот именно подробно подчеркивает отличие православного учения спасения от католического и от протестантского, которое действительно является юридическим. Кстати, и протестантское тоже, оно не стало другим от того, что они какие-то вещи поменяли. И вот из-за этого происходят такие недоразумения, поскольку до 19 века включительно многие наши труды, наши учебники именно по богословию так или иначе имели влияние католического Запада через вот эту систему обучения, про которую я сказал, то и постепенно это проникло в наше сознание, многие-многие католические вещи. Сейчас идет такая попытка очищения, Алексей Ильич Осипов много об этом говорит, наши современные такие богословы, Лоский Владимир Николаевич, там протоиерей Александр Шмеман, Мейндорф, отец Иоанн Мейндорф, там Афанасьев, такие известные богословы зарубежья. Вот. Сейчас идет попытка и осмыслить это и в нашей среде, что наше, что православное, что привнесенное. Это связано с тем, что мы стараемся найти у святых отцов древности восточных святых отцов подтверждение или опровержение вот этому всему.
По-моему, Сергий Фудель такое выражение употреблял, вперед к отцам, да?
Да, совершенно верно. Отец Сергий Фудель такое замечательное формулу сказал, и даже еще до него, по-моему, говорил Флоровский, вот отец Георгий Флоровский тоже «Вперед к отцам». Это несколько раз повторялось различными богословами нашими отечественными, потому что отцы, они всегда, вот в чем их новизна, в том, что они учат по Евангелию, и их задача главная, чтобы вот Евангелие, которое было раскрыто Господом Иисусом Христом, раскрывалось в современных условия, в которых они жили. Поэтому, когда мы говорим «вперед к отцам», мы у них учимся, как они раскрывали в своих условиях, мы учимся раскрывать Евангелие в наших современных условиях. Вот, собственно говоря, поэтому я и начал с Евангелия. Дети, у которых есть Царство Небесное, они уже приняты Господом, какие бы они ни были. Вот они родились, и Господь каждого такого ребенка любит. И в связи с этим говорить, что такой ребенок погибнет, что он достоин ада, ну, не знаю, мне кажется, это просто бесчеловечно и некультурно, как минимум.
Вот. Представлять Бога как бесчеловечного,
конечно,
да. Тирана, да?
Да, оно вот связано, еще раз подчеркну, чтобы вот уже закрыть эту тему, оно связано с вот этим юридическим подходом. Поэтому все, кто так говорили, так или иначе, они говорили по-католически. Вот, это во-первых, да. Вот. Ну и во-вторых, наверное, что здесь нужно подчеркнуть, что есть еще и такая церковная, видимо, неграмотность многих людей, когда ребенок или вообще любой другой человек при смерти и смерть рядом находится, то крестить может любой православный христианин, мужчина, женщина, ребенок даже, знающий, наученный.
Отец Александр, но только единственная оговорка, наверное, вот если речь идет о ДТП или вот о каком-то таком катастрофическом внезапном происшествии, и если мы говорим все-таки о взрослом человеке, то в бессознательном состоянии все-таки,
конечно,
мы не можем крестить,
конечно,
правда?
Вот я хотел об этом сказать. Да. Условия крещения. Условия крещения очень простые. Есть краткий чин крещения. В принципе, достаточно одной формулы. Крещается раб Божий такой-то, такой-то, во имя Отца, аминь, Сына, аминь, и Святого Духа, аминь.
А если нет воды под рукой?
Если нет воды, есть там слюна у человека даже. Любая стихия, как бы, в данном случае подходит. Стихия – это то, во что погружается человек с головой. Вот в чем образ воды вообще. Вот, и поэтому...
И песок когда-то даже использовали.
Да, говорят, что даже песок где-то использовал кто-то из из древних. Вот. Важно, чтобы один человек крестил другого. Здесь в данном случае один свидетельствует о том, что он христианин и что он верит во Христа. Вот, собственно говоря, и все. Что нужно для того, чтобы стать христианином, если вот условия экстренные.
Но если ребенок, то вера родителей.
Если ребенок, вера родителей, родители сами могли его покрестить. Для того, чтобы потом воспитать вере. Потом, после такого экстренного крещения, которое длится, можно за одну, грубо говоря, за несколько секунд совершить его, уже помощь врачей, санитаров, хирургов, она становится естественной и первоочередной. Поэтому, мне кажется, здесь вот в этом плане вообще никаких проблем нет. Другое дело, что, наверное, в данном случае мать и отец не подумали даже, и в мыслях у них не было, что ребенок как-то мог пострадать. Они, может быть, даже это не почувствовали даже от удара, может быть, им-то и не было больно даже. Вот.
Видимо, так. Тут скорее, да, наверное, не столько религиозная, сколько медицинская какая-то.
Медицинская проблема, и не только медицинская. Я думаю, что здесь нужно во всех храмах, вот у нас иногда проводят пожарные инструктажи, и самому себе нужно постоянно говорить, товарищ, вернее, в данном случае братья и сестры, соблюдайте правила дорожного движения, они написаны нашей кровью с вами. Поэтому если написано, что нужно ребенка возить в кресле, значит, его надо возить в кресле. Очень много от этого, увы, проблем с этим связано. Поэтому, конечно, эти вещи нужно понимать, соблюдать и исполнять. Тем более они везли на крещение. Должны были подготовиться. И должны были подготовиться так, чтобы было кресло, и ребенок ехал в кресле.
Ну, вроде бы кресло было, но говорят, что на момент аварии есть версия, что вроде он был на руках у матери.
Ну, бывает всякое, да. Здесь поэтому
может,
еще раз подчеркну,
взяла,
что здесь сочувствие нужно. Ребенок мог заплакать. Его иногда мать хочет успокоить.
Конечно.
И здесь до конца, конечно, всего не не учесть нам в жизни, да?
Тут просто наша задача-то не в том, чтобы там как-то кого-то осудить или поставить какой-то ярлык и клеймо на ком-то, а просто чтобы на случай, что если что-то такое с нами самими случится, чтобы как-то быть готовыми к таким ситуациям, предотвратить
минимум. Вот, а предотвратить, здесь простая техника безопасности, мы должны ее помнить, и это наш долг ее соблюдать. На Господа надейся, сам не плашай, сам соблюдай правила. Не искушай Господа, другая есть заповедь, не искушай Господа. Это вот она об этом заключается. Будь осторожен, будь внимателен, имей в этом смысле страх Божий, чтобы не оказаться из-за своей неосторожности виновником смерти человека. Мне очень в этом смысле нравится такая молитва водителя. Когда человек садится за руль, есть такая специальная молитва. Там очень хорошие слова. Там сказано: «Избавь меня от злага духа лихачества». Вот это лихачество, это когда человек входит в некоторый такой раж, в такое одержание чем-то таким вот, и становится типа лихим, то есть ему становится на все остальное, на все правила, на все какие-то вещи, ему становится вот все равно, или как можно сказать, наплевать становится.
Пофигизм, как сейчас говорят.
Да, равнодушие такое к другим людям. Вот, увы, такое часто бывает, когда люди неаккуратно ездят, и когда вот начинается что-то. Я знаю, что это очень легко впасть в этот дух.
Так уж если даже очень легко ваши коллеги-священнослужители, к сожалению,
бывает, да. Очень легко в этот дух впасть, очень легко нарушить вот эти какие-то простые вещи, простые правила. Поэтому мы молимся: Господи, избавь меня от этого злого духа.
Вы знаете, кстати, вот вы читали, наверное, книгу «Не святые, святые», да?
Да, там как раз вот это показано.
Мне очень это не понравилось, между прочим, что об этом иеромонахе Рафаиле, который был вот типичным таким лихачом, как вы говорите, вот с каким-то даже умилением это все рассказывается, но во всяком случае, я не считаю, что тут осуждение должно быть, но как минимум должен быть какой-то подтекст, что все-таки это неправильно, а тут чуть ли не восхищение вот сквозит во всем этом рассказе.
Это уже мужской подход к делу.
Вот он был такой, да, еще удивительно, я бы сказала, что он никого не сбил, понимаете? Это еще удивительно, что он разбился сам, а
никого
там
не сбил.
при таком подходе?
Вот я здесь скажу, что мужчины здесь к этому по-другому подходят. «Избавь меня от злого духа лихачества», ну как он классно ездит. Угу. Вот это вот парадокс, конечно, видимо, мужского сознания.
Это искушение, отец Александр.
Ну,
да?
Искушение воина, мужчины же должны быть так или иначе воины. Это воинами, а воин он кто? Он должен, наоборот, уметь среди опасности маневрировать и достигать цели. Поэтому вот это постоянное желание добиться цели во что бы то ни стало. Вот. И, а с другой стороны, вот это вот церковный опыт и вообще вся, весь закон, и закон Божий в том числе. «Избавь меня от злого духа лихачества», мы вот молимся. Поэтому вот эта мера, норма, она, конечно, необходима в данном случае.
Отец Александр,
мы немножко увлеклись.
Я сейчас зацеплюсь за эту вашу молитву водителя. Это очень интересно, что появляются какие-то новые молитвы, которых не было раньше. И в связи с этим вот я вспоминаю, что, по-моему, даже на каком-то из собраний, или, может, епархиальном собрании Москвы, или еще где-то, цитировались уже в интернете слова патриарха Кирилла о том, что нужны новые молитвы, нужен новый чин, как минимум, вот об упокоении некрещенных младенцев. Угу. И до сих пор такого чина и таких молитв специальных не существует в церкви. Но то, что они нужны, по-моему, это вот становится очевидным вот в таких случаях, когда все начинают хором причитать о том, что некрещенные младенцы идут в ад. Этому все-таки нужно что-то противопоставить и какое-то дать утешение бедным родителям в этой ситуации.
Уже один чин есть, да, молитвенного утешения.
Да, но это для самоубийц.
Неважно, это уже начало
это уже
положено,
вперед, да?
Да. Вот как там будет со следующим чином? Ну, наверное, постараются богословы синодальные московские, поэтому здесь осталось только ждать. Вот и понятно, что в данном случае мы говорим о том, что эта проблема, эта ситуация говорит о, во-первых, безграмотности некоторой общества, даже не касаясь вот самих родителей, как они поступили, там ситуация действительно такая непростая. Но в целом вот реакция общества, она говорит,
видно,
да, она говорит о безграмотности, да, это раз. Вот. Во-вторых, о какой-то, может быть, даже такой жестокости общества, что сразу стали осуждать многие. Вот, одни так осуждают, другие с другой стороны. То есть о некоторой категоричности высказываний. Вот эта категоричность, наверное, еще раз подчеркну, она действительно очень опасна. В принципе, опасна категоричность, потому что мы отсекаем таким образом людей. А человек, как известно, не может попадать под ту или иную категорию. И как вот выяснилось даже, сначала одна ситуация, потом оказалась совсем другая, чуть ли не наоборот получилась ситуация. Вот. Поэтому, вот, наверное, вот об этом можно сказать, что если поступать здраво, рассудительно, то очень многих вещей можно было бы избежать. Но всего, опять же, не избежать. Человек есть человек. Он со своими чувствами, противоречиями, эмоциями, со своим опытом, и он не способен до конца вот этот дух, который на него может найти, и дух нечистый, который рядом всегда и пытается его искушать. Мы все искушаемы. И, в принципе, молитва «Отче наш», она о чем? Она именно об этом. «Избавь нас от лукавого и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Да? Она именно об этом, чтобы вот именно вот из этих серьезных опасных ситуаций только Господь может нас вывести. И в итоге разговор о спасении, с которого мы начали, он заключается в том, что мы так или иначе находимся по милости Божией и живем в Его промысле. Остается верить и надеяться, что для этих родителей, что они будут продолжать жить в промысле Божьем, и что это не просто так была смерть этого ребенка, а она действительно для чего-то послужит и родителям, и всей церкви.
Отец Александр, вот еще в заключение, это такой, как мне кажется, важный вопрос, который возникает при обсуждении подобных историй и вот этой проблемы, что будет с некрещенными людьми, что будет с некрещенными детьми. Сторонники вот этой точки зрения, что все некрещенные пойдут в ад, они ведь, в общем, тоже приводят цитаты иногда из древних святых отцов. И тут, как мне кажется, возникает вот такой важный вопрос для всех православных христиан, в особенности новоначальных. у святых отцов мы встречаем иногда очень разные точки зрения по одним и тем же вопросам. И вопрос, как к этому относиться. Потому что один приводит одного святого отца цитату, другой приводит совершенно другую цитату, и тоже святого отца. И что делать, и как к этому относиться? Вот эта тема теологумены, частное богословское мнение и так
Консенсус
далее.
Консенсус патрум.
Консенсус патрум, опять же, да.
Вот, ну, вот так и так относиться.
А никакого консенсус патрум по многим вопросам нет. Ну, то есть согласия святых отцов
если
нет.
Если этого нет, значит, и ситуация не является такой строго догматической. Значит, она требует церковного обсуждения, все нормально.
И не надо обзывать еретиками тех, кто разделяет точку зрения
вот,
другого.
Вот она говорит о том, что какие-то вещи должны обсуждаться мягко и спокойно, и деликатно, я бы даже сказал. Вот сегодня время, когда наше время сегодня, это время какого-то сдерживания постоянно себя. Что гораздо больше мы вредим своими неосторожными словами. Сейчас именно такое время настало, когда нужно лишний раз себя сдержать, лишний раз что-то не сказать. Потому что и очень легко сейчас вот эту вот бурю в интернете, чтобы она возникла, и из-за этой бури могут люди страдать. Конкретные живые реальные люди из-за вот различных таких вещей, которые просто человек, категорично высказываясь, не рассудив. Но это вот опять же я к тому же и прихожу, к чему начал, и, видимо, уже третий раз повторяю, пока не будет вот этой культуры, то есть прежде чем мы сможем выработать, вот, наверное, сейчас сформулирую, прежде чем мы сможем выработать какое-то богословское мнение на тот или иной предмет, нам нужно выработать сначала культуру взаимоотношения, культуру вырабатывания этих мнений.
И культуру обсуждения.
И культуру обсуждения, культуру дискуссии, культуру спора. Вот.
Но ее невозможно выработать, если не спорить и не дискутировать. Это все в процессе происходит.
Ну, понятно, но кроме того, что спорить и дискутировать, нужно еще говорить о том, как нам спорить. Вот. Как сделать так, чтобы споры были интеллигентными, вежливыми, взаимоуважающими друг друга сторонами и так далее. Вот, наверное, вот об этом еще речь.
Да, вывешивание в сети списков еретиков и отступников никак не способствует культуре дискуссии.
Такое есть,
конечно,
да?
Конечно. И уже не один такой список существует.
Ну да. Ну, надо еще не забывать, что еще много ведь и наше время – это особое время, когда много психических заболеваний у людей. Поэтому нужно помнить, что многие, ну вот, а психическое заболевание – это уже сложно человеку с собой справиться, бывает.
И между прочим, читая в интернете чьи-то высказывания, если мы лично человека не знаем, не видим его в повседневной жизни, нам иногда трудно предположить, что у него могут быть просто какие-то психические отклонения.
Да,
он
может
производить иногда вполне здравое впечатление на окружающих.
Поэтому говорю, что здесь наше время столько вызовов, столько проблем. Вот. Но хотя бы когда мы собираемся вместе в храме, в церкви, там учиться все это правильно переживать, правильно осмыслять и так далее.
Что ж, отец Александр, спасибо. Я надеюсь, что мы будем к подобным темам с вами возвращаться. Вот та же тема «Консенсус патрум» и вот разномыслие в среде святых отцов, она, в общем, может даже заслуживать отдельного какого-то разговора, это, отдельной передачи.
Это да. Это тема, которая заслуживает еще отдельного образования, чтобы вот на эту тему нужно учиться и какую-то одну тему брать, и можно вот ее, в принципе, смотреть, как смотрел там Иоанн Златоуст на это, как смотрел Василий Великий. Да, это интересный момент.
Чтобы мы не пугались этого, да?
Чтобы мы знали, где есть границы.
Угу.
Вот, границы. Но это, опять же, в принципе, это все является в рамках получения образования, в рамках, так иначе, катехизации. И такого богословского минимума, который человек церковный постепенно должен себе нарабатывать. Вступив в церковь, он призывается учиться. Идите, научите всех народы, крестя их во имя Отца и Сына, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам. Вот это уча их соблюдать, это после крещения, уча, то есть это такой глагол несовершенного вида, правильно? Вот, когда человек должен постоянно его совершать, совершать и совершать.
Я говорю, вот это старое наше вдобленное нам с детства выражение «учиться, учиться, учиться», да, в данном случае подходит.
Оно взято из Евангелия. Там Ленин, видимо, оттуда взял, когда ходил на уроки закона Божьего.
Я напомню, что у нас в студии был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.